вот физика мозга, это название, которое бы отодвигало эту тему слишком в далекое будущее. Конечно, я буду говорить о физике мозга. Нас интересует, как работает мозг. Мы этого пока не понимаем. Почему это соединяет, эта проблема соединяет нас с проблемой физики? Но одна из причин – это то, что это две крупнейшие нерешенные проблемы современной науки. Journal Science в связи с
125-летием опросил ведущих ученых, какие самые важные вопросы мы до сих пор не знаем и которые можно было бы решить в ближайшие 25 лет. И как вы видите, те два вопроса, которые заняли первое место в голосовании, это устройство Вселенной, материи, из чего устроена, то есть мир вокруг нас. И второе – это биологические основы сознания, то есть как наш мозг создает то, кем являемся мы. Как выразился другой американский журнал некоторое время назад, главный рубеж современной науки проходит у нас между ушами. Это действительно так, так думают очень многие. Но физику отличает от науки о мозге одно важное обстоятельство. Как мы видели из лекции Валерия Анатольевича, физика – это глубоко теоретическая наука, которая постоянно взаимодействует с экспериментами. Сегодня в науке о мозге очень мало фундаментальных исследований, фундаментальных проблем. Существует огромное количество эмпирических фактов. Я вернулся несколько недель назад с ежегодного съезда по нейронаукам в США. Там присутствовало 31 тысяч участников. Существует всего три центра для конгрессов в США, между которыми этот съезд ездит, потому что единственные места, которые способны вместить такое количество участников. Если просто взять постеры, которые там были в течение 4 дней, и расположить их вдоль, это около 40 километров непрерывных постеров. Но, как выразился один из известных нейроученых, мы очень много знаем о том, что делает мозг, но очень мало знаем о том, как он это делает. Вот я буду сегодня говорить о физике и мозге, потому что мне кажется, что эти две дисциплины имеют точки для встреч. И одна из них теоретическая. Я здесь вспоминаю известного физика Джеффри Уэста, который работал в Стэнфорде и в Лос-Аламос национальной лаборатории. И в 1993 году, когда закрыли, Конгресс перестал финансировать проект по техасскому суперколлайдеру, он стоял перед кризисом, что ему делать, бросить вообще науку, потому что было такое количество планов, экспериментов, проектов. Но, как он говорил недавно, он пришел к заключению, что надо попробовать себя в других областях. Каких? В каких областях хороша физика? Физика хороша в тех областях, где нужно находить законы, в тех областях, где нужно делать или извлекать смысл, как он сказал, из сложных систем. Вот он двинулся, я думаю, многие из вас знают его, он двинулся в сторону изучения городов. Он понял, что в изучении того, как живут города, как огромные сети, существует огромное количество данных, но нет теории. Это все эмпирические данные. И он создал теорию города, которая рядом математических и физических подходов и формул описывает принципы и уравнения, которые позволяют, независимо от того, знаете ли вы этот город, знаете ли вы историю, находится он в Японии, США, по его показателям высчитать огромное количество вещей, как он живет. Почему я вспомнил об этом? Потому что мозг – это такая же огромная сеть, как и современные города. Это такая же сложная система, которая живет по определенным сетевым принципам. Мы можем сказать, давая самое примитивное определение, что мозг – это гигантская сеть элементов, динамически взаимодействующих между собой, еще плюс к тому элементов, каждый из которых интегрирует информацию и обладает индивидуальной памятью, делая эту сеть чрезвычайно пластичной. И одна из вещей, в которой физика может оказаться чрезвычайно инструментальной и важной в понимании загадки работы мозга, это теория работы таких сетей. Я практически не буду говорить об этом, я перейду к экспериментальной части, но вначале я представлю сложность работы с такими объектами. Посмотрим на одно животное, на мышь. Можно приглушить свет на сцене, потому что у меня будут видео, которое не будет видно на свету. Еще нельзя? Вот я бы... Да, наверное, так. В нашем с вами мозге около 86 миллиардов нервных клеток. И приблизительно такое же количество, или в несколько раз больше, может быть, в некоторых областях глиальных клеток, поддерживающих связи и контакты. Эти клетки образуют сотни структур. Здесь вы, например, видите мозг мыши, в котором гораздо меньше нейронов, около 70 миллионов нейронов, и одну из структур – гиппокамп, отвечающий за память. Если удалить эту структуру или инактивировать ее у человека или у животного, мы теряем память. У нас остается сознание, юмор, способность все понимать, но способна хранить память только в течение нескольких секунд. В одной из маленьких частей этой структуры гиппокампа, которую мы, кстати, изучаем в лаборатории стволовых клеток мозга, я скажу потом почему, около 1 200 000 отдельных нейронов. Здесь вы видите такие отдельные нервные клетки. Каждая клетка получает входы от многих других клеток. И она способна разряжаться, и отдельные импульсы таких нейронов вы можете видеть на этих слайдах. Вот контакты этой клетки, их около нескольких тысяч. Есть клетки в мозжечке, например, гигантские клетки, у которых около 200 тысяч контактов с другими клетками. Они образуют такие маленькие шипики, к которым приходят отростки других клеток. В человеческом мозге около 100 триллионов таких контактов. Вот эти волокна, это отростки от такого нейрона, которым он посылает сигнал, они очень сильно ветвятся, их толщина доля микрона, а общее количество волокон, проводов в нашем с вами мозге около 1 000 000 километров. И кроме того, когда клетки общаются друг с другом, они очень подвижны, и вы видите, например, эти шипики, которые шевелятся, находя область электрических сигналов и выделяемого химического вещества, и способны постоянно меняться. Это то, о чем я говорил в определении, что это сеть, которая обладает элементами с индивидуальной памятью, в отличие от компьютера. Память расположена в отдельных связях между отдельными клетками, она постоянно перестраивается за счет таких динамических процессов. Как работать с такими сетями? Представим себе, что мы зарегистрировали бы активность всех 86 миллиардов клеток. Кстати, такой проект недавно был предложен группой нейробиологов, молекулярных биологов, химиков и физиков. Он называется BAM Project, Brain Activity Maps Project. И авторы предлагают начать с регистрации тотальной активности очень простых нервных систем, беспозвоночных, потом перейти к мыши, в перспективе, может быть, к человеку, разрабатывая специальные наносенсоры, которые будут регистрировать эту активность. Но представьте себе, что мы регистрировали бы действия любого человека из нескольких миллиардов человек на Земле и получали бы всю эту информацию. Без некой теоретической идеи, каким образом селективно смотреть на то, что происходит в огромной такой сети, мы не разобрались бы с этим массивом данных. Вот одна из идей, которые существуют, и она возникла в России в павловских школах, исследовавших то, как мозг адаптируется к разным новым задачам во время формирования классических полос.
Или компенсирует какие-то процессы, когда, например, пересаживают те или иные мышцы.
Первое. Или развивается в онтогенезе. Показалось, что упрощающим шагом является то, что эта огромная сеть, огромный город, огромная страна, на самом деле подразделяется на много функциональных сетей. Они не работают никогда все вместе. Некоторые из них находятся в запасе, а часть из них активна. Активность этих сетей обладает двумя очень важными свойствами. Первое. Элементы, входящие в такую сеть, распределены по огромному количеству структур мозга. Это диффузная распределенная сеть. Она не расположена в одной структуре, в двух структурах, она расположена по всему мозгу.
Когда такая сеть активна, то активен и когнитивный процесс, связанный с этой
сетью, потому что эта сеть, как какая-нибудь функциональная сеть в городе или стране, связанная с выполнением какой-то задачи. Медицинская сеть, военная сеть, пожарная сеть, решает свои задачи, она имеет цели, она имеет свою память. И когда она активируется, то мы имеем в этот момент и сопровождающий ее когнитивный процесс. Но сложность работы с такими сетями заключается в том, что мы видим их только в момент, когда элементы из самых разных частей мозга объединяются воедино в синхронной активности. Прошло какое-то время, сеть завершила свою работу, она распалась, и участники этой сети могут включаться в другие сети. Она хранится где-то глубоко в репертуаре этих сетей памяти, и исследовать ее экспериментально по каким-то существующим методам очень сложно. Вот я сегодня буду говорить о некоторых новых методах, которые позволяют исследовать мозг как собрание таких когнитивно-функциональных нейронных сетей. Задавая вопрос, как они себя ведут, можем ли мы извлечь общие закономерности их поведения, можем ли мы понять правила того, как возникают когнитивные процессы на основе таких операций? И можем ли мы построить некую модель работы мозга как набора таких специализированных когнитивных сетей? Когда я думал о том, каким образом рассказывать это, не прибегая к большому количеству профессиональных сложностей и терминов в этой области, мне пришла в голову следующая аналогия, я ее использую, или метафора. Представьте себе, что мы имеем дело с огромной страной. Но вот 70 миллионов нейронов в мозге мыши – это страна, похожая на Великобританию или Германию. Кошка будет иметь столько же нейронов, как, например, население США. Представьте себе, что в этой сети, огромной-огромной сети, которую мы можем распластать для простоты по поверхности территории и каждого из жителей, каждый из элементов поселить в определенное место. Существуют разные функциональные сети, которые нам необходимо понять и изучить как суть операции всего социума. И одна из сетей нас интересует особенно, потому что представьте себе, что эта страна, это общество заражено некой террористической сетью. Это может быть реальная сеть, киберсеть и так далее. Но элементы этой сети разбросаны по самым разным городам. В некоторых городах, в некоторых структурах концентрация таких элементов очень высока. А в некоторых на десятки или сотни тысяч других элементов может быть только один или два элемента из этой сети. Но только все вместе работающие воедино – это реконструкция сети Аль-Каида, разбросанной по самым разным странам и городам. Только все вместе они выполняют какую-то цель и задачу. И наша задача – понять, каким образом эта сеть собирается воедино, как она оперирует и как мы можем регулировать процессы на таких сетевых структурах. Вот некоторое время назад мы натолкнулись на инструмент, который позволил нам разработать способы выявления таких сетей. Метод выявления достаточно простой по своей идеологии. Он был построен на том, что мы обнаружили гены, работающие в клетках мозга, только в тот момент, когда мозг обучается чему-то новому. Вот здесь вы видите мозг животного, который делает очень много операций. То есть фоновые сети в этом мозгу работают в штатном режиме, это электрические процессы, но мы не видим здесь ничего, потому что мы регистрируем процессы в геноме этих клеток, когда происходит экспрессия тех или иных генов. И вот в тот момент, когда образуется новая сеть, животное попадает в новую задачу и должно ассоциировать одно известное событие с другим неизвестным. Элементы сети, которые образуют новую функциональную систему, все начинают экспрессировать интересующий нас ген. То есть мы можем использовать этот ген как некий индикатор, за который зацепить сеть в момент ее первого формирования. Мы также потом выяснили, что такие же вещи, такая же активация генов происходит в нервных клетках в тот момент, когда сеть сталкивается с каким-то новым неожиданным событием. Представьте себе, если мы говорим о нашей террористической сети, что мы запускаем некую информацию для сети, которая активирует всех ее членов, и они начинают взаимодействовать друг с другом. В этот момент у нас есть возможность увидеть клетки, входящие в такую сеть в мозге, по активации генов в ней. Эта диаграмма иллюстрирует то, каким образом это работает. Многие из элементов, это маленькая ячейка мозга, обмениваются электрическими сигналами. Но только один из них в момент времени X входит в новую сеть, которая может быть расположена в других областях мозга. Он является только одной клеткой в этой сети. Но в момент, когда все эти клетки объединяются, внутри этих клеток мы видим особый процесс, который с помощью специальных молекулярных зондов, антител или зондов к молекулам МРНК мы можем найти в этой клетке и выявить всю сеть. Вот мы опубликовали эти данные, подходы достаточно давно, и сейчас выполнено во всем мире около 5000 работ, использующих этот подход для выявления такого рода сетей, работающих в мозге в норме, патологии. Но только в последние годы этот подход стал эффективным для задавания вопросов, как ведет себя такая сеть в целом мозге, можем ли мы ее увидеть, можем ли мы ее активировать, и можем ли мы ее затормозить и вытормозить, и посмотреть, что будет происходить со всей системой в целом. Набор подходов, которые используют приемы нейронауки, физики и молекулярной биологии, последнее время называется оптогенетикой или нейрооптогенетикой. Почему, я сейчас станет ясно. Первая вещь, которую мы используем и используется в таких подходах, мы создаем совершенно новое животное, которого в экспериментальных условиях до этого не было. Мы создаем новую линию трансгенных животных. Мы меняем геном экспериментальных животных так, чтобы под регуляторный участок гена, который мы нашли, который участвует, включается в клетках сети в момент, когда они образуют контакты друг с другом, внедряем ген зеленого флуоресцентного белка. Этот ген отсутствует в нашем с вами организме или в организме мыши. Он присутствует у беспозвоночных глубоководных животных. И он характеризуется тем, что короткий белок, который синтезируется при экспрессии этого гена, при освещении определенной длины волны, дает флуоресценцию. Как вы знаете, бывает у многих глубоководных организмов. Если мы его внедрим в сеть нейронов мозга, то произойдет следующая вещь. Каждый раз, когда в мозге происходит вспышка нового когнитивного события, и нейроны объединяются в новую сеть, в клетках, которые вошли в эту сеть, среди огромного количества их соседей, которые не участвуют в этом процессе, вместе с экспрессией нашего обычного гена произойдет и экспрессия чужеродного флуоресцентного белка. Если мы возьмем флуоресцентную лампу и посветим на мозг такого животного, то в отличие от мозга контрольного животного, мы видим, что он дает такое равномерное свечение. Равномерное, потому что существует ряд проблем. Конечно, флуоресценция есть в отдельных клетках, и вот здесь вы видите, если сделать срез мозга, то это отдельные нейроны в коре головного мозга. Но флуоресценция гасится, свет рассеивается, поэтому нужны новые оптические подходы для того, чтобы выявить такую сеть. И сложность этой сети, в отличие от сети на территории страны, в том, что она трехмерная. Мы имеем на глубину тысяч и сотен тысяч нервных клеток залегание элементов этой сети в трехмерном пространстве. Чтобы добиться работы с всей нервной системой как прозрачной сетью для визуализации таких избирательных когнитивных сетей, мы разработали специальные методы, позволяющие просветлять мозг. Просветлять буквально. Мы для этого извлекаем мозг животного и проводим его через ряд растворов или сред, которые заменяют, постепенно вытесняют воду и заменяют ее на составы, имеющие равный показатель оптического преломления с белками, мембранами, тканями мозга. В результате этого мозг животного, здесь вы видите мозг новорожденного и взрослого животного мыши, становится оптически практически прозрачным. Здесь лежит тот же самый мозг, и вы можете видеть только слабое облако на месте его расположения. Таким образом, мы способны начать смотреть. Да, очень сложно было на самом деле добиться таких составов, которые бы достигали оптического просветления, но не гасили флуоресценцию содержащихся там флуоресцентных белков. Нам удалось это сделать. И в результате вы можете увидеть всю эту сеть. Но если просто фотографировать ее в обычном микроскопе, то из-за того, что это сложная трехмерная сеть, мы не получим реальной топографии этих процессов. Нам нужна трехмерная реконструкция в объеме мозга. Поэтому мы двинулись в сторону разработки приборов, позволяющих делать такую клеточную томографию в масштабе всего мозга, но с клеточным разрешением. И вместе с нашими коллегами Института прикладной физики в Нижнем Новгороде создали установку, построенную на принципе, предложенном еще достаточно давно, в 1903 году, но в данном случае использующий лазерный источник вместо обычного источника света. Принцип заключается в том, что свет поступает в микроскоп не снизу, как в традиционных микроскопах, а сбоку, и причем сформирован с помощью специальных призм таким образом, что образует очень тонкую плоскую поверхность. На месте, где расположен препарат наш мозг экспериментального животного, просветленный, толщина этого луча достигает 4-6 микрон, например. При этом это может быть плоскость до 20 мм, то есть плоскость целого мозга. Этим мы достигаем того, что мы возбуждаем флуоресценцию, если препарат лежит в этой кювете, только в определенной плоскости. Поскольку весь препарат прозрачен, то мы можем сверху снимать эту плоскость, передвигать препарат и получать таким образом набор срезов. Здесь вы видите то, каким образом с мозга целого животного снимаются отдельные изображения с виртуальных оптических срезов, а здесь вы можете видеть, что мы можем их перерезать в любом направлении И, например, вот после этого реконструировать расположение сигналов от отдельных нейронов, интересующих нас когнитивной сети, в масштабе целого мозга. Но вот здесь для иллюстрации показана не когнитивная сеть, а морфологическая сеть в структуре, с которой я начал свое выступление, гиппокамп мозга мыши. Помните, я показывал компьютерную реконструкцию сотен тысяч и миллионов клеток, работающих в мозге. Вот сейчас вы можете увидеть это впервые, правда, тонкий срез, но реальный белком. Толщиной несколько сот микрон, а вот это тела отдельных клеток, а здесь рядом, как вы видите, находятся аксоны, которые вы видели, соединяют эту структуру с другими корковыми структурами, ответственными за интеграцию информации, переходящей в память. Это некая структурная сеть. Вот на следующем изображении вы видите уже реальную когнитивную сеть в такой же структуре, гиппокампе. Здесь отдельными точками, сейчас вы увидите, на приближении будет лучше видно, это клетки, которые вовлеклись в когнитивную вспышку приобретения нового опыта, когда мышь попала в новую обстановку, для нее незнакомую, и получила удар тока. Мы после этого взяли мозг этого животного и визуализировали элементы такой сети. То, что вы видите здесь как полоски, это не отростки, это клеток, это сосуды, в которых эритроциты дают просто свою флуоресценцию. А отдельные клетки – это то, что увидела и запомнил мозг мыши. Более того, мы можем это делать и в целом мозге. Здесь показана трехмерная томография с клеточным разрешением. Отдельные точки – это отдельные клетки целого мозга мыши после короткого когнитивного события, создавшего новую когнитивную сеть. Таким образом, впервые в нейронауке у нас появились возможности создать эксперимент, в котором мы даем нашему испытуемому мозгу, мозгу в данном случае специально сделанной трансгенной мыши, некое внешнее событие, формирующее новую когнитивную сеть и способное по внедренным в геном этого животного конструктам заставить светиться те нейроны, которые образуют эту сеть. Мы можем делать некий фингерпринтинг такой когнитивной сети. Что это дает? Уже наши первые эксперименты по такому картированию показывают одну важную вещь, что одни и те же нейроны способны учиться и запоминать события в большом количестве разных сетей с перекрытием своей специализации. Поскольку каждое такое событие через экспрессию генов оставляет долговременный след, у нас образуются своего рода нейроны-хабы, связывающие друг с другом совершенно разные когнитивные эпизоды, выделяя на этом нейроне кумулятивно следы от одной сети, в которой он участвовал, другой функциональной сети, третьей, и переводя нейрон за счет механизмов пластичности и обучения в нейрон, который способен категоризовать происходящее независимо от вариации деталей этого происходящего. Это нейроны, которые способны узнавать один и тот же объект в разных плоскостях, при предъявлении в разных условиях, формировать концепции таких объектов. Это то, почему нервные клетки становятся отличающимися от всех остальных клеток организма. Это такая же биологическая клетка, как и нефрон. Но в отличие от нефрона, клеток почки, нейрон продуцирует мысли, вместо того, чтобы продуцировать мочу. Мы ввели недавно понятие такой нелинейной ассоциативной памяти, которая, как нам кажется, открывает возможность исследования еще одной фундаментальной загадки того, как работает мозг. Мы все знаем, что за очень короткое время, например, несколько сотен миллисекунд, мы способны воспринять то или иное внешнее событие через всю структуру собственного опыта. А вся структура собственного опыта – это тысячи таких сетей. Каким образом стимул, поступающий в мозг, способен найти и связать такое большое количество индивидуальных сетей из памяти организма, из того, что, чем являемся мы, чтобы понять, что это закат, это роза, это автомобиль, это киноактер. Мы думаем, что это происходит новым механизмом нелинейной ассоциативной памяти, который, в отличие от классических механизмов, как исследовал Павлов, не требует сочетания во времени рядом двух событий, а способен связывать через долговременные изменения экспрессии генов, через такие нейроны-хабы, события, которые отставлены друг от друга на часы, дни, месяцы или годы. Это своего рода некие туннели, кротовые норы, которые при линейном течении времени и при формировании таких нейронов способны связывать события, далеко отстоящие друг от друга во времени. И системы опыта, которые далеко связаны в индивидуальном опыте, образуя нечто целое. Но все, что я рассказывал до настоящего момента, это некоторые попытки подсмотреть за активностью этих сетей и извлечь оттуда принципы и закономерности работы этих сетей. Мы можем ошибаться. Представьте себе, что мы пытаемся уловить активность некой террористической сети, давая некую информацию членам этой сети, и дальше регистрируем активность жителей по самым разным городам и стране. Было бы чрезвычайно беспечно любые элементы большой социальной сети, которые в этот момент активны, причислить к террористической сети только потому, что она, эти элементы активны в данный момент. Это может быть совпадение. Эти сети могут принадлежать к совершенно другим задачам, частично перекрываться. Для того, чтобы разобраться в том, за что отвечает та или иная сеть синхронно, совокупно активных клеток, нам нужно иметь еще как минимум два способа. Первое – посмотреть, что будет в работе всей системы, если мы избирательно выключим только эту сеть. Это задача невероятной сложности. Представьте себе те 70 миллионов клеток в мозге мыши или 86 миллиардов клеток в мозге человека, которые разбросаны по разным областям, и в каждой области находится по несколько клеток, принадлежащих к этой системе. Мы не можем, даже если эта концентрация достаточно высока, для того, чтобы инактивировать сеть, взять и отключить электричество в огромном городе, таком как Нью-Йорк, от которого пострадают миллионы людей вместо нескольких десятков или сотен интересующих нас в этой сети. У нас стоит задача по всей стране, по всей системе выключить только те элементы, которые относятся к данной оперативной когнитивной сети, где бы они ни лежали среди других, не входящих в эту сеть. И здесь нам помогает тот же самый подход, который мы разработали для выявления этих сетей. Дело в том, что мы можем взять и пометить членов этой сети, ну, хотите, некими банкнотами, которые оставляют следы на руках. Если мы затем или неким вирусом, который мы запустим в эту сеть элементов, работающих на компьютерах, который заразит все эти компьютеры. Тогда следующий момент, если у нас есть эта метка, этот маркер, то мы можем избирательно, воздействовав на этот вирус, инактивировать всю эту сеть, не повредив все остальные. Выключить эти компьютеры, вывести из строя на время или длительно, не трогая все остальные в этом здании, в этом районе, в этом городе. И такие экспериментальные подходы появились в последний год или два. Каким образом это делается? Под тот же промотор гена цифоса, о котором я рассказывал, работающий в клетках в момент формирования сети, встраивается не ген флуоресцентного белка, а ген рецептора, который отсутствует в клетках организма млекопитающего. Это может быть, например, ген рецептора к дифтериновому токсину. И тогда произойдет следующая вещь. В то короткое окно, когда мы разрешаем работать этому конструкту, и в этот момент в мозге животного происходит формирование новой сети в связи с тем или иным субъективным опытом, все клетки этой сети начнут на своей поверхности экспрессировать рецептор этого токсина. Соседние клетки его иметь не будут. Если вы введете организм дифтериновый токсин, то он подействует только на те клетки, которые имеют рецептор. Он не подействует на периферические органы, он не подействует на большинство нейронов в мозге, но он убьет клетки, которые принадлежали данной функциональной системе. Как бы диффузно она ни была рассеяна по всему мозгу. И вот исследователи из Канады, Пол Фрэнкленд и Шина Джослин вместе со своими сотрудниками провели такой эксперимент с введением дифтеринового токсина и инактивацией и смертью клеток, относящихся к сети когнитивной. И как вы видите по названию этой статьи, им удалось избирательно стереть след страха, который формировался в результате появления такой сети, когда животное попадало в новую обстановку и получало для него пугающее и опасное воздействие. Другой способ или задача. А можем ли мы взять и вызвать эту сеть из мозга, избирательно активируя эти клетки? Можем ли мы, например, вызвать у человека образ Мерлин Монро, избирательно подействовав только на нейроны Мерлин Монро в его мозге? Можем ли мы у мыши вызвать образ кошки, избирательно активировав только ту часть сети, которая работает в момент восприятия кошки? Прием, который был разработан, опять основывается на использовании того же самого немедленного раннего гена ЦФОС, о котором я рассказывал. Только к его регуляторному участку теперь пришиваются гены, кодирующие другого типа молекулы. Например, в недавнем эксперименте, опубликованном несколько месяцев назад, вставляются гены, кодирующие фоточувствительные ионные каналы, которые тоже отсутствуют у млекопитающих. Они есть у бактерий. Генноинженерно мы можем создать конструкт, который заставит интересующие нас нейроны когнитивной сети экспрессировать этот ген под промотором гена, включающего работу клетки в сеть. И тогда все клетки этой сети станут фоточувствительными. При освещении светом клетки этой сети начнут генерировать мембранные потенциалы, потенциалы действия, то есть разряжаться. А соседние клетки, освещаемые этой длиной волны, будут нечувствительны. Это показано здесь. Вопрос, способны ли мы активируя всю такую когнитивную сеть в целом мозге, соответствующее поведение или когнитивное состояние. Оказалось, что да. Вот здесь показана экспериментальная часть того, как это делалось. Это сложный генетический конструкт, который содержал промотор гена ЦФОС, активирующий трансактиватор тетрациклиновый, а этот тетрациклиновый активатор только в тех клетках, которые работали в момент формирования новой когнитивной сети, включал и флуоресцентный белок, и вы можете увидеть эти клетки, светящиеся зеленым цветом, и ген канала родопсина, канала родопсина 2, активируемого светом. Поэтому животным этим в ту область, которая была трансфицирована, вживляли оптические оптоволокно и освещали только интересующий кусочек сети, сформировавшийся в момент обучения. Вот здесь показано, как вели себя животные, но это лучше всего можно увидеть на видео. У меня, к сожалению, нет времени, но мышка, которая здесь бегает, ее помещают в новую обстановку, и в тот момент, когда она не получает освещение этих клеток, она не боится этой обстановки. В тот момент, когда включается свет, она начинает замирать, потому что у нее из памяти извлекается страх, связанный с этой сетью. Стоит только выключить свет, как она опять перестает замирать и спокойно бегать, стоит включить его, как она начинает опять бояться, извлекая страх из памяти. Ну и, наконец, последний эксперимент из этих совершенно революционных подходов, которые только сейчас делают в последний год, может быть, возможным изучение таких когнитивных сетей. Я хочу рассказать о работе из лаборатории Марка Мейфорда. Он работает в Солковском институте в Калифорнии, где авторы этой работы создали совершенно синтетическую, совершенно новый след памяти. Каким образом они это делали? Они взяли тот же регуляторный участок нашего гена ЦФОС, но под него подставили еще один синтетический рецептор. Ген синтетического рецептора, который в организме ничего не связывает. Нужен специальный синтетический лигант. Если вы его вводите в организм, то он связывает с этим рецептором и возбуждает эти клетки. Таким образом, вы можете во всей нервной системе, не в одном только участке, возбудить все клетки, которые включались в интересующую нас когнитивную сеть, потому что экспрессировали такой рецептор. А дальше они сделали следующую вещь. Они поместили животных в новую обстановку. Вы заходите в новую комнату, и у вас моментально формируется некий образ. Попадая в эту комнату во второй раз, вы будете знать, где дверь, где окно, вспомните, где вы были. То же самое происходит в мозге животных. Вот здесь это не очень хорошо видно, но красным цветом показана та сеть, которая сформировалась у этих животных в их мозге в связи с этой обстановкой. Но они просто позволили им запомнить эту обстановку как некий отпечаток памяти, не сопровождая это ничем неприятным. Во втором эксперименте они поместили в другую голубую обстановку. И эту обстановку, которая, как вы видите, здесь помечена голубыми клетками, ассоциировали с ударом тока. Мышь очень быстро запоминает, что если она оказывается в новой ситуации, где происходит что-то опасное и неприятное, то этого следует бояться. У контрольных животных с ударом тока была ассоциирована только естественная сеть нейронов, работавших в этой ситуации. А вот у экспериментальных животных авторы перед тем, как поместить в эту обстановку, впервые голубую обстановку животных, ввели в организм вещество, активировавшее и ту старую сеть. Так что у этих животных было активно две сети, когда они получали удар тока. И та из голубых кружочков, клеточек, которая была вызвана естественной ситуацией, и та, которая была извлечена из памяти, хотя той обстановки на самом деле не было. Так, этим голубым нейронам добавляется путем введения вещества та сеть из первой обстановки, которая была активна вместе с голубой в момент удара тока. Таким образом, получается, что у животных сформировалась синтетическая память о том, чего не было. Она ассоциировалась с последующим ударом тока. И теперь они узнают такую ситуацию, только если активировать эту синтетическую нейронную сеть. Это только самые первые шаги нейросетевых исследований поведения, сознания, индивидуального опыта в мозге. Мы делаем их самыми разными путями, и существует огромное количество нерешенных вопросов, новых вопросов. Один из них, например, мы изучаем в лаборатории, созданной на факультете, НБИК-факультете физтеха, который руководит Григорий Николаевич Иниколобов. Это лаборатория стволовых клеток мозга. Суть вопросов, которые нас интересуют в этих исследованиях, состоит в следующем. Большинство из вас, относящиеся к старшему поколению, наверное, знают правило или догму, что в мозге новые клетки не делятся. После нашего рождения клетки только гибнут и умирают. Ничего нового не происходит. Это существовало как явное убеждение исследователей мозга в течение 100 лет, и только в последние 10-15 лет оказалось, что это не так. Оказалось, что в нашем с вами мозге, так же, как и в мозге животных, существует несколько зон, в которых даже во взрослом мозге, даже у нас пожилых, в 70-80 лет постоянно рождаются тысячи новых нейронов в день. И эти нейроны, похоже, нужны для осуществления важных когнитивных функций, таких как пластичность и память. И в наших экспериментах мы проверяем, каким образом эти новорожденные клетки включаются в новые когнитивные сети, что они в них делают. И что будет, если мы возьмем и не дадим сформироваться этим новым нейронам? Что будет с когнитивными процессами? А это можно сделать, потому что, например, такие прогениторные или стволовые клетки во взрослом мозге очень чувствительны к радиации. И действие радиации способно убить стволовые клетки мозга, не затронув другие взрослые нейроны. Оказывается, что это лежит, видимо, в основе глубоких когнитивных расстройств, возникающих во время радиотерапии опухолей мозга и сказывающихся потом на наших когнитивных способностях. Но, может быть, не только это. Судя по всему, прямые космические лучи очень негативно действуют на эту популяцию стволовых клеток. И поэтому выход человека в открытый космос связан с рисками того, что это может привести к очень тяжелым нарушениям когнитивных сетей. Ну и, наконец, последняя вещь, которую я хотел рассказать, куда мы движемся. То, что я рассказывал до сих пор, было связано с некой топологией сетей и правил, которые мы можем извлекать из распределения элементов этих сетей, их перекрытия, взаимного вовлечения клеток. Но в действительности мы как бы замораживаем в этих экспериментах на короткое время ту или иную сеть, работающую динамически. И в последнее время мы начинаем заниматься методами, которые позволяют регистрировать элементы этого огромного оркестра в тот момент, когда они играют свою мелодию. Для этого разработаны методы, которые тоже построены на физике экспериментальной оптики. Очень много замечательных физиков последние 10-15 лет пришли в нейронауку, работая с методами мультифотонной микроскопии. В таких экспериментах это иллюстрация из лаборатории одного из таких физиков, работающего в нейронауках, когда, например, животное, бодрствующее животное, помещается на шар, вы можете увидеть его здесь, расположенный в системе виртуальной реальности. Голова его при этом приклеена к держателю, позволяющему фиксировать объектив микроскопа над открытым черепом и регистрировать оптически активность флуоресцентную от специальных кальциевых сенсоров или флуоресцентных белков, отражающих активность сетей нервных клеток в коре головного мозга в тот момент, когда животное решает задачу. Например, должно найти правильный рукав лабиринта, чтобы получить капельку воды в виде подкрепления. Вот еще одна такая модель, когда животное получает маленький капилляр, и в правильный момент, в данном случае это там ассоциация с определенным запахом, может слезать эту воду, научившись делать какую-то задачу. Это вот мышка, которая в нашей лаборатории находится под двухфотонным микроскопом, вы видите, пьет воду. Это специальные красители, которые мы вводим в кору головного мозга. А здесь вы можете увидеть активность отдельных клеток. Вот они включились, загорели. Уровень кальциевого сигнала, момент нанесения стимула. Количество таких клеток может быть до нескольких сот или даже тысячи под объективом у бодрствующего животного. Это часть сети. Но то, что здесь показано, касается электрической активности. А как я говорил, сложность заключается в том, что если мы зарегистрируем даже все электрические процессы в мозге, то мы будем иметь хаос большого количества одновременно работающих сетей. Как нам вычленить опять динамически работу только тех сетей, которые нас интересуют, чтобы понять принципы их организации, взаимодействия и разговора друг с другом? Для этого мы разработали методы, которые позволяют прижизненно регистрировать оптоволоконно динамику экспрессии генов в мозге. То есть включение тех самых маркеров, которые способны нам высветить работу нейронов, принадлежащих конкретной сети. Мы можем наносить стимул животному, мы можем регистрировать оптически флуоресценцию от отдельных клеток, мы можем это делать хронически у животного в течение ряда дней. Более того, вживляя оптоволокно, которое состоит из нескольких десятков, из нескольких тысяч оптических, тонких оптических волокон, мы можем снимать флуоресценцию от нескольких цветов и сигналов, дифференцированно проверяя и кальциевые сенсоры, то есть активность электрическую, и геномную активность, вовлекающую нейрон именно в эту когнитивную систему, которую мы хотим промаркировать. Мышка при этом может свободно заниматься своими задачами, в то время как в ее мозге мы регистрируем сигнал от группы клеток в любой структуре, либо поверхностной коры головного мозга, либо подкорковый гиппокамп в момент такого поведения. В каком направлении мы дальше движемся и движется наука по изучению когнитивных сетей в мозге, по изучению работы целого мозга? Становится ясно, что работа такого рода сетей, о которых я говорил, операции элементов внутри них по взаимодействию внутри сети или операции элементов между ними и составляют основную функцию работы целого мозга, связанную с когнитивными процессами. Совершенно ясно, что необходимы новые и более эффективные методы регистрации таких распределенных сетей. И, как я пытался показать, ведущую роль в этом следующем шаге развития науки о целом мозге принадлежит физике в союзе вместе с нейронаукой и молекулярной биологией, обеспечивающей нам селективное извлечение этих сетей. Другая область, о которой я начал говорить в начале доклада, это теория. Ясно, что через некоторое время мы будем обладать массивными объемами данных. Уже сейчас в нейронауке накапливаются огромные базы данных по такого рода топографическим и топологическим соотношениям. Образуются международные, крупные международные консорциумы, которые и ведут обработку этих данных, там, Tier-1, Tier-2, Tier-3, Tier-4, так же, как в ЦЕРНе. Это переход науки о мозге на большие сотрудничества с сотнями людей, входящих в эти коллективы. Но следующий этап будет, это, безусловно, теоретический этап. То, что становится ясно при анализе этих сетей, показывает, что мозг, как огромная сеть, состоит из субсетей. Эти субсети образуют связанное пространство. Между этими сетями, как отдельными элементами, существует взаимодействие. Они и обеспечивают ту нашу когнитивную подвижность и невероятные свойства автоассоциативности человеческого мозга, в отличие от нервной системы, моделируемой на компьютерах. Эти сети организованы как графы, обладают определенными свойствами, например, свойствами малых миров, которые позволяют иметь быстрый доступ из одного участка сети когнитивного опыта в другой, ассоциируя эти события. И появляются сейчас уже строгие математические модели работы таких сетей, например, такие как теория интеграции информации, теория сознания Танони, где закономерности работы таких комплексных систем обсуждаются на абстрактно-математическом уровне, который позволяет оценивать объем информации как уровень или индикатор уровня сознания в любой системе, независимо от того, является ли эта система мозгом человека, известным нам, или мозгом ребенка, которым мы очень мало знаем о том, является ли младенец сознательным, в какой степени, или мозгом искусственного существа, робота. Спасибо за внимание. Вот я два слайда только имел возможность показать. Мозг, даже взрослый мозг, содержит популяцию довольно большую стволовых клеток. Из них могут рождаться новые нервные клетки. Эти нервные клетки рождаются в нашем мозге каждый день. Например, даже в мозге крысы, только в одной небольшой структуре, которую я показывал, зубчатой фасы гиппокампа, рождается каждый день 9 тысяч новых нейронов. Что было показано, и это важно, является предметом нашего острого интереса сейчас. Молодые нейроны, после того, как они стали нервными клетками, для этого требуется около месяца, после того, как они из стволовой клетки доросли до нейрона и образовали связи, особенно хорошо учатся. Именно на них падает вся нагрузка по усвоению новой информации, нового когнитивного материала. Поэтому, например, если... И это объясняет многие факты. Это объясняет то, что, например, известно, что деление таких клеток стимулируется физической нагрузкой. Поэтому в экспериментах на животных, которые бегают в колесе, или людях, которые занимаются джоггингом, было показано, что такая ежедневная физическая нагрузка способна формировать большее количество нейронов. Вернее, если быть более точным, она не формирует большее количество нейронов, позволяет выживать большему количеству вновь родившихся клеток. Потому что половина таких клеток после рождения погибает. Если у нас есть физическая нагрузка, то они выживают в большем проценте. И это объясняет то, что было замечено другими людьми в когнитивных исследованиях, что после такой физической нагрузки, которая позволяет вашим молодым нейронам выжить в большем количестве, в течение там, 3 недель, месяца после этой нагрузки, вы будете обладать повышенными способностями к запоминанию новой информации, креативности, ассоциативности и так далее. Ну, понимаете, работы и манипуляции с стволовыми клетками, во-первых, экспериментально они очень активно сейчас развиваются, в том числе и возможности создать стволовые клетки из своего собственного организма, дифференцировать в нервные клетки, другие соматические клетки. Но это просто связано со многими опасностями, и как любая медицинская технология, она должна пройти как минимум там, 10-15 лет, прежде чем через все испытания покажут, что ее можно применять в клинике. От эксперимента до клиники в медицине вообще, а особенно в нейронауке, очень большой путь.
Мы находимся внутри него в момент, когда мы делаем виртуальную реальность. Мы создаем томографическое изображение после такой послойной микроскопии. И после этого мы можем, у нас есть, например, там трехмерный дисплей, и мы можем путешествовать внутри этого вещества после восстановления этой трехмерной картины. А так это, естественно, препарат, который находится на столике под объективным микроскопом.
Вот скажите, пожалуйста, мы используем свой мозг для того, чтобы понять, как работает наш мозг. Вот здесь есть какие-то пределы? Если, скажем, человек может понять, как работает мозг...
Да, вы знаете, этот вопрос много обсуждается с середины 20 века. Есть утверждение, что существует теоретический запрет на систему, понять систему своего уровня сложности. Но вот я не случайно показал этот слайд. Я думаю, что еще не один век нам предстоит познавать, как работает эта самая сложная система известных нам во Вселенной. Но принципы того, как это делать, ясны. Ясно, что работа когнитивных систем в мозге кошки, мыши и даже червяка, обладающих всего 302 нейронами, очень похожи. Они способны к таким же видам павловского обуславливания. У животных есть такого же рода эмоции и так далее. То есть, если мы извлекаем операциональные принципы из более простых и просто организованных систем, то точно так же, как биофизические принципы работы мембран, химических коммуникаций клетки и так далее, они переносимы на сети более сложной размерности. Пожалуйста. Ну, во-первых, вы знаете, мне кажется, что это достаточно общий вопрос, но я постараюсь ответить на него, тем не менее, в той степени общности, которую вы задали. Вот если вы возьмете некую структуру, такую как город, например, в отличие от какой-нибудь организации, то эта сеть сложная, городская сеть, она живет по законам самоорганизации. Там нет четкой иерархической структуры. Мэр не может вам сказать, что и как вы должны жить. И именно поэтому они стабильны, существуют многие годы, города не погибают как компании, они быстро самоорганизуются и так далее. Все попытки найти центральную управляющую структуру в мозге, в центральной нервной системе, проваливаются. Ясно, что некоторые из этих структур в мозге или комплексов сети нужны критично. Например, переходя к теориям, сетевым теориям сознания, в мозжечке у нас нейронов больше, чем в коре головного мозга. И тем не менее, если вы разрушаете мозжечок, ничего особенного с вашим сознанием не произойдет. У вас нарушатся некоторые моменты координации движений, синхронизации действий и так далее. Но сознание теряется. А если вы разрушаете структуры коры головного мозга или особенно талиамические структуры, это подкорковые структуры, которые связывают их друг с другом, то маленькое талиамическое ядро достаточно разрушить, чтобы человек впал в кому, из которой вернуться иногда не удается никогда. Значит, вопрос, почему такая большая массивная нейронная сеть в мозжечке никак не вносит вклад в сознание, а кора головного мозга вносит? Ответ на это дает, в частности, вот, теория интеграции информации Танони. Она говорит о том, что работа нейронов в мозжечке, каждый из этих нейронов или модулей работает независимо друг от друга. Они все связаны с другими областями, но не сильно интегрированы друг с другом. И отсутствие этой интегрированности не дает никакого прироста информации в работе этой части сети по сравнению с их независимой работой, как каждого, например, фотоэлемента в матрице там, CCD-камеры. Некоторые из структур головного мозга, такие как тальмус, наоборот, очень сильно интегрированы с областями коры. Но это скорее свойство сетевых архитектур, чем то, что мы должны приписать им какие-то координирующие или управляющие функции в мозге. Это похоже, что нет. Да. Никто не знает. Во-первых, они не только там. Существуют две зоны во взрослом мозге млекопитающих, которые нашим с вами в том числе, в которых рождаются эти клетки. Одна – это зона зубчатой фасции гиппокампа, а вторая – субвентрикулярная зона, где обычно рождаются все время нервные клетки. Когда развивается наш мозг, остается небольшой участок ее, продолжающий давать нейроны из стволовых клеток. И во взрослом мозге эти нейроны, в отличие от нейронов гиппокампа, не остаются на месте. Они ползут по длинному миграционному пути и заканчиваются в другой, казалось бы, непонятной тоже области для нагрузки, в обонятельной луковице. Значит, вот это две области. В обонятельной луковице может быть понятно, почему эволюция сохранила все время рождающиеся нейроны. Потому что наш обонятельный эпителий все время гибнет, рождаются новые рецепторы, они должны установить связи с мозгом. То есть происходит постоянное обновление. Почему в гиппокампе, до конца не ясно. Но я добавлю другую вещь, что у других организмов эволюции такие зоны пролиферации во взрослом мозге гораздо более обширны. У рыб их больше, например, у птиц тоже больше. У птиц было показано, это первые работы, к которым еще вначале не верили в 80-е годы, что взрослые певчие птицы, которые учат новую песню каждый сезон, например, канарейки, у них они весной выучивают, потом в конце репродуктивного периода, в августе, у них эти нейроны гибнут, и они забывают эту песню. А потом гормональный всплеск весной заставляет их заново учить. Оказалось, что этот гормональный всплеск приводит к тому, что рождается много новых нервных клеток. И это именно те нервные клетки, к вопросу вот о функции новых нейронов, которые и осваивают новую песню. А потом они в конце сезона погибают, и они расположены в данном случае не в гиппокампе, или даже не в парагиппокампальной области, которая является гомологом гиппокампа, а по разным другим структурам. То есть эволюция использует возможность создания новых нейронов в мозге для того, чтобы создавать новые нейронные сети. А если мы хотим, например, создать искусственный интеллект, то, может быть, мы можем подправить эволюцию и создать искусственные нейронные сети, в которых новые нейроны будут все время появляться, мы их будем генерировать в этой сети и включаться, поддерживая способность сети к постоянному обновлению.
Так, еще вопросы?
Ой, вы знаете, вы задали очень интересный вопрос. У меня не было возможности говорить об этом, когда я показывал вот эти сети. Но одна из вещей, которая у нас сразу же возникла как идея, посмотрите на эту огромную сеть, возникшую там в результате одного эпизода, который запомнила мышь, или который запоминаем мы с вами. Это сотни тысяч клеток, которые разбросаны по разным областям. Вообще представить себе, что можно уничтожить эту сеть по отдельности, вот не так, как мы действуем специально генно-инженерно, модифицируя эти процессы, находя эти клетки, а случайным образом заставляя какие-то клетки в мозге умирать, как происходит при, например, нейродегенеративных заболеваниях или при ослаблении памяти в старости, очень сложно. Никакой селективности у гибели не существует. И тогда возникает вопрос, а каким образом вообще мы можем терять или ослабевать, может, наша память с возрастом? Особенно в тяжелых нейродегенеративных заболеваниях. Гипотеза, которая приходит в голову, что повреждается очень небольшая часть сети, может быть, несколько процентов нейронов, которые погибли. Остальные 90% этого воспоминания или этих воспоминаний в нашем мозге продолжают существовать. Они просто недостаточно связаны в сеть, чтобы выйти на уровень когнитивного порога, чтобы мы могли вспомнить об этом. Тогда возникает следующий вопрос. Если их так много, я не знаю, какой процент, это будет исследоваться в ближайшие годы, наверняка, я могу точно сказать. Но если их так много, а мы не можем вспомнить об этом, то есть все эти следы где-то есть в нашем мозге, то, может быть, есть способы каким-то образом простимулировать оставшуюся часть нейронов этой сети, чтобы они установили вновь связи между друг другом, достроили эту сеть. И мы в эксперименте с экспериментальным разрушением памяти у животных, а потом специальными химическими и поведенческими стимулами научились это делать. Мы способны уничтожить память, что делают многие ученые на протяжении десятков лет, вызывая экспериментальную амнезию. Но мы способны теперь в эксперименте вернуть эту память назад. И мы знаем по экспериментальным данным, которые мы получаем, что это процесс достраивания сети, который, первое, требует активности элементов в оставшейся сети, потому что блокада такой синаптической активности не дает этому процессу пройти назад, вернуться к памяти. Второе, это пластический процесс, потому что он требует экспрессии генов и синтеза белка. И это медленный процесс. Это не то, что вы вот вспомнили что-то, что у вас в голове вдруг зациклилось, и вы не можете вспомнить. Это процесс, который происходит после нанесения восстанавливающего стимула, а мы называем этот процесс регенерацией памяти. В течение в разных моделях у животных разных видов, у птиц, у млекопитающих, в течение 7-9 часов, через 7-9 часов после этого воздействия разрушенная память может и сеть восстановиться.
Еще вопрос, пожалуйста. Ну, тогда поблагодарим выступающего. Еще несколько.
Спасибо большое.
Еще несколько минут.
Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты, мы получили все большое удовольствие от двух прекрасных докладов, и разрешите мне от вашего имени еще раз поблагодарить докладчиков и подарить им нашу золотую медаль и книжку о физтехе. И еще раз их благодарим.